на самом деле, ну и к тому же у нас сейчас Песах, мы между Пуримом и между Песахом очень даже символичны и все эти события, которые происходят. На самом деле, надо, я не собираюсь там что-то там, как это мой стиль, он обычно, как вы знакомы, да, это понять суть вещей, да, логику вещей, вот то, что я могу предложить, а не там куда-то агитировать или что-то и так далее. И, в принципе, здесь корень вещей, он очень глубокий. Мы сейчас попытаемся его рассмотреть. Я где-то в одной из лекций когда-то давно рассматривал эту суть. Я вот сегодня немножко как бы повторюсь того, что там было, но вначале мы пытаемся понять еще что-то, что мне не объясняли. В принципе, мы, евреи, да, которые стараемся нести еврейскую традицию сколько уже, 3500 лет, да, и естественно было в истории много, которые хотели эту традицию как бы уничтожить, уничтожить идею еврейства, в принципе, вся идея антисемитизма, что тоже нам надо понять, в чем суть этого антисемитизма. Это, в принципе, уничтожить идею еврейства, иудаизма, не что-то другое. Какая разница, что есть там человек, который родился от матери еврейки, или какой-нибудь африканец, или еще кто-нибудь. Все они одинаковы, какая разница между ними с точки зрения телесной. Единственная разница – это с точки зрения духовной. Да? И, а духовность еврейского народа она заключается вот именно в этом. И это, и суть иудаизма тоже, что понятие до конца мы тоже не сможем, но попытаемся разобраться хотя бы немножко в каких-то понятиях. Мы знаем, что когда строили государство, здесь был большой спор в Израиле. И там, значит, и в то время, значит, сионизм и так далее, а сионизм, который был тогда, это была идея какого-то там российского социализма, да, со всеми этими, кто-то скажет, те, которые создали государство, те, которые завоевали и так далее, и там, значит, участвовали. Кто-то скажет, что это наоборот, некоторая группа, что были евреи, которые приехали в Эрец-Исраэль, а пришла какая-то группа этих, да, вот захватила власть. Есть разные на это объяснения, но не будем в это ходить, не принципиально. И там был спор такой важный, что и еврейский народ, еврейские мыслители, да, были величайшие люди в то время. Это был Хазуныш, Брескирова и Хазуныш. Брескирова – это мой учитель, учился у него. Да, и я как бы тоже все на мои пути, все исследования, все это идет, потому как меня обучал Рав, а он, у него все, что он, это обучал его учитель. Так что стиль мышления и сама логика, которую мне этот мой учитель, он так насильно вводил меня вот этот вот способ мышления. Поэтому все, что я объясняю, это я пользуюсь этим способом мышления. И вот тот учитель, они были очень против создания еврейского государства. Это вопрос. А на самом деле это же самая, как это мы говорим, мечта еврейского народа приехать в Иерусалим и так далее. И тем более именно тех, которые представители иудаизма, потому что у них-то это основная суть. У кого это основная суть? Остальные люди, если как-то они соблюдают какую-то традицию, они немножко знают, у них тоже есть какие-то свои чувства, ощущения к этому, но они, их чувства, как это, к Израилю, они приходят из иудаизма, из Торы, из того, что их родители их обучают. Тогда понятно, потому что иначе нет смысла без этого. Действительно, те первые, которые хотели создать, те, которые первые там это участвовали, что они на самом деле, им было все равно, у них не было идеи иудаизма. То есть они хотели построить государство без иудаизма, без еврейства, без религии, без религиозных. И вообще запретить То есть, в принципе, идея была запретить вообще религиозным приезжать в Израиль. Это была там идея Герцеля и так далее, да? Чтобы не допустить ни в коем случае. Ну, они были правы со своей точки зрения, да? Потому что именно это то, что им мешает больше всего. И, по сути, хотели сделать... И не важно было, где это сделать. В принципе, планировали сделать в Уганде, там еще где-то, как бы государство еврейское в Уганде. Самое хорошее. Но что... Почему они все-таки остановились на Израиле? Потому что они поняли, что еврейский народ в Уганду не поедет. Но поедут несколько там этих социалистов, коммунистов и большевиков, или там кто там они. И там, значит, там же это дело закончится. И поэтому они внесли вот в идею сионизма, которая, по сути, первоначально, сама идея ихняя, которая у них была, это была идея как бы какого-то большевизма из этого, да, построена на этих принципах. Но они перемешали ее с понятиями немножко еврейства, иудаизма, что-то такое, чтобы привлечь еврейский народ к этому, потому что иначе бы никто не приехал, ну, приезжают в Израиль, потому что в Израиль не среди там с какой-то идеологией. Это как бы понятная история сама в себе, я не буду в этом ходить, это как бы понятно. Теперь, и когда было создание, вот это было начало создания, это евреи, вот раввины, все эти раввины большие, да, все эти мудрецы, которые были, они были против создания еврейского государства. Вот, почему? Вопрос. Да почему вдруг? Это столько непонятно. Да, да. Но на самом деле они смотрели в корень вещей, вглубь. Там, в принципе, был спор, есть, которые так и как-то не признают государство, да, есть, которые вот стали участвовать и так далее. Ну, Бритский ров, он, ну, как, он так крайне не признавал, но он как бы согласился, поскольку Хазон Иш сказал, что да, и он как бы, это как мой учитель говорил, что спрашивал у них, идти на выборы или нет. Он так как бы отмахивался, и то есть не был против, но сам он никогда не голосовал там ни за кого, ни за чего и так далее. И это, ну как-то так, я не помню точно вот всю эту формулировку. Но суть надо понять, почему действительно они были. Там у них не было разницы в мировоззрении, там Хазон Иш эти, да, то есть они все понимали одно и то же, вопрос был в тактике, как надо было себя вести. Да, то есть не было никогда спора между раввинами о том, что это за государство, что это добро, зло, да, там не было вопроса, они были понятны всем, что это было плохо, но вопрос тактики, как надо было действовать. Ну, плохо вопрос само государство, понятно, там какая-то коммунистическая, это те времена, как это было, большевистское какое-то государство, назвать его еврейским и так далее, они были против. Со временем это, конечно, изменилось, и потом понятие сионизма, оно стало более еврейским. Сегодня понятие сионизма, это у каждого свое. У одних вот большевистское, у других левое какое-то там другое, у третьих это, у религиозных евреев это еврейское понятие сионизма. И каждый объясняет его по-своему, поэтому нет сегодня какого-то определения сионизма и так далее. И здесь я хотел сказать, рассказать историю. Тоже мой учитель рассказывал, что пришел кто-то к Брискирову и говорит ему, спрашивает, почему вы, раввины, так выступаете против государства? Ведь они же построили, да, вот против этого всего, да, сионизма, скажем. Называли это сионизмом. Сионизм – это то, что был тогда, это мы сказали, что был тогда сионизм. Да, некоторая большевистская идеология перемешана с, как его, с... секции приблизительно, потому что в России была и секция, которая уничтожала евреев, самую большую беду, которую сделали, самая большая беда, которая была для еврейского народа, это же не Гитлер, а и секция, которая была в этом. Немцы, они, то есть Тамалек, да, они хотели уничтожить евреев физически. Уничтожение физически евреев, уничтожил физически, но он потом возвращается обратно, он попадает сразу в Ганет, другая вещь. А они хотели уничтожить духовность этого понятия. И они знали, как это делать, потому что они сами вышли из еврейских семей, все эти, да, вот, которые были, и в секции, кто знает, не знает, что это такое в секции, это была такая как-то еврейская секция большевистской партии там, в этом. И они, ну, что, всех раввинов они там выслали, убили вместе с семьями, и так далее, делали там. И мне попалась когда-то попалась когда-то, как-то, где-то дома, наверное, у меня есть. Статья 26-го года. 1926 года. И такие желтые листочки, те, которые уже оставшиеся. Где, ну, одна статья была, что там рассказывал один из этих представителей Евсекции с Украины. И рассказывал, как они расправились с религиозным миром. Там хвалился, как они смогли, там делали диспуты, потом это, и когда после там разных, как бы, этих там споров вроде, потом всех брали раввинов, высылали, и все, кто что-то там еврейское у него было, его либо расстреливали, либо там отправляли и так далее. Это делали сами евреи, не кто-то другой. Да, вот эти вот те самые евреи. И делали, да, это... То есть это была шоа, настоящее это было шоа, как шоа, можно сказать, катастрофа еврейства, на самом деле это было. То, что пришло потом, это как с небес ответ на вот это действие, не сомнение, да, это понимаем. Именно это то, что было. Не Гитлер был сам, да, не он был основная опасность для еврейского народа, он был всего лишь инструмент, другая это, да, он как бы... А суть то, что вот сама причина была, это вот именно вот то, что там было, это и в секции и так далее. И это значит, что у меня там тогда волосы дыбом вставали, чтобы прочитать то, что он пишет, как он полился, как он расправился с евреями. Тогда еще не было религиозных, когда пишет, может быть, чуть уже был, не помню. А другой у меня листочек тоже был. Это было еще ужаснее для меня, да, почему я же сам с Кавказа, да, и этот рассказывает мне тоже с тем же словами, но один тоже из секции, из Баку. И рассказывает, как он там расправлялся с религией, как он воевал с религией и так далее. То же самое, в принципе, да, но вот настолько это немножко странно, потому что для нас, ну, как на Кавказе, как бы немножко не совсем было вот... То есть идея традиции немножко сохранялась еще и даже потом. Ну, я говорю, ну, мои, как потом я узнал, что все мои были, значит, эти, как его, да, деды и так далее, они там были основные раввины в то время. Ну, как бы очень большие раввины в то время. Это я узнал только впоследствии. И у них там были еще вот, и так далее. И, видимо, их всех разгромили, и они как-то убежали, кто-то спрятался, кто-то еще что-то. Да. Ну, как бы то ни было, это то, что это было, это вот эта вот идея Евсекция. Это Евсекция, это то, что приехали сюда строить, это приблизительно те же взгляды, чуть-чуть немножко мягче, может быть. Как по правде, Сталин, вот один из ответов, вопросов, который у меня был, почему Всевышний допустил, чтобы Сталина не поместили в мавзолей? Ведь нет большего наказания для человека, чем его не хоронить. И вот Ленина, значит, его там мавзолей, значит, для него это геном, ну, как бы постоянно и так далее. А он вдруг спасся от этого. Какое-то время там было, а потом, значит, его туда все-таки похоронили. Почему нет? Я в какое-то время объяснил именно по этим самым. Почему? Потому что эта инфекция расправилась с иудаизмом в России полностью, да, и в результате того, то, что сегодня все вот настолько далеки в России, это вот из-за этой инфекции. И они где-то несколько лет этим занимались, вот на 20-х годах, и в конце 20-х годов они закончили все это уничтожение иудаизма. И, ну, большую часть сослали там куда-то в Сибирь, там на Колыму, я не знаю куда, там, ну, с семьями, со всеми, ну, там, кто остался, просто по дороге, там, больше половины их погибло. И потом Сталин, когда увидел это, как мне кто-то рассказывал, что он ужаснулся сам, насколько могут... Евреи делать это со своим народом. Вот эти вот люди к своему народу, насколько они... Он сам, он ужаснулся. Да, можно немножко понять его, что он хотя был такой, да, сам жестокий и все прочее, но Грузию он не делал, не допускал, чтобы там были репрессии. Хоть какое-то отношение было к своему народу, хоть как-то. Я так могу понять его вот это отношение, как он мог это. И что он сделал? Он всех их тоже отправил в колонну туда же. После того, что они закончили, всех. Всех, всю эту секцию, всех он их уничтожил, да, там, пострелял, убил и так далее. Как только они закончили работу, он всех их, да, и так это. Это было, да, я так понимаю, что из-за этого он был спасен от мавзолея, как бы с небес. Да, это какая-то заслуга была у него. Так это, и теперь, и что, и вот это вот первичное, которое здесь было, это вот такое вот что-то большевистское, какая-то клика такая перемешанная вот с этим, да, с этими идеями вот этого евсекции, да, против, ну, уничтожения иудаизма. Сама суть была идея построения государства Израиля, в чем суть? Не было еврейства, иудаизма, это идея была. Как бы говорили, почему мы особенный народ такой? Что это? Потому что у нас нет своего государства. А если мы будем, у нас будет свое государство, то тогда мы будем как все, будем как Болгария. Так, мы будем государство, как бы хотели построить государство, чтобы было как Болгария. Болгария, кто про них так назвали они тогда, это учитель так и говорит, Болгария. Так они, Болгария, кто про нее слышит, кто знает про нее, про Израиль, нет ни вот. Ни одного дня, ни в одном конце мира, чтобы не упоминали Израиль по разным вопросам и так далее. То есть, стала ли она как Болгария или нет, это вопрос. Во всяком случае, так они как бы планировали. Идея была, чтобы не было еврейства. Это, в принципе, была идея. То есть, борьба вот эта вот. А идея, она вот эта секция, только с другим путем. Не физически, но духовно. И это тоже, в общем-то, вот, не буду рассказывать, говорить там, что было в начале, когда было здесь. И, да, и вначале как там то, что было с правлением, только сказать по правде, у них это не получилось, и в результате, потому что евреи, которые приехали, в конце концов, евреи, у каждого есть какая-то, что-то там в сердце, что-то это, да, и эти традиции, традиционность, потом приехали с Востока, они более традиционные и так далее, поэтому они как бы превратили идею сионизма в идею как бы стремления прийти в Цион, центр Цион. Цион это значит Иерусалим, прийти в Иерусалим, то есть к Всевышнему. То есть они как бы перевернули, и поэтому большая часть населения сегодня понимает идею сионизма как идею приближения к Всевышнему, а не отдаления от него. Да? А тогда первоначально это было прямо противоположно. Сказать сионизм это значит не иудаизм. Против, чтобы не было этого. Так это было. И они были, да, и они были очень против вот этого. Да, и кто-то приходит и спрашивает у Брискирова, так как, почему вы так против сионизма? Вы смотрите, они построили государство, они воевали, они там победили, они сделали вот это вот, да, создали еврейское государство. У них не получилось то, что они хотели сделать. Оно получилось все-таки с каким-то, да, с еврейским этим. Невозможно было без еврейского этого. В конце концов, так получилось, не потому что они так хотели. Но оно получилось в каком-то смысле с еврейскими вот атрибутами какими-то. Но вопрос, почему же все-таки, вот ладно, они плохие, хорошие, не принципиально. Но они в конце концов сделали что-то хорошее, в конце концов. Что приходит, Брискиров отвечает. Вот, говорит, они захватили земли, выгнали там арабов, захватили, построили и так далее. Взяли территорию. Ну, говорит, смотрите, точно так же, как они точно так же, как они все это захватили, сделали и построили, точно так же они же его и разрушат. Отдадут все эти территории и разрушат Израиль. Это, в принципе, то, что он сказал. То есть он так сказал, по-моему, насчет тебя. Они его спросили, как же они взяли все эти территории, построили. Он говорит, точно так же, как они взяли этот дух. И они же это аннулируют. Почему? Потому что говорит он, что если, когда придет Машиах, то они смогут прийти к нему и сказать, что у нас есть какая-то заслуга. Пусть мы там не то, другое, но мы вот сделали это. Так у них не будет этой заслуги, потому что они сами же ее аннулируют. Так что она не будет. Это сказал Бриски Рове, когда это было в начале, когда он там был, ну, где-то в начале 50-х годов, где-то там, лет в конце 40-х, ну, где-то в то время, да, когда это построилось государство. И, да, что не будет, да, что они сами это уничтожат. Почему? Чтобы не было у них заслуг в будущем, чтобы не могли прийти потом сказать к Машиаху, что мы тоже что-то сделали, что мы та же, что наша заслуга какая-то есть в этом. И теперь мы должны понять, это когда были? 50-е годы, начало 50-х годов. Начало 50-х годов, эта идея, то, что он сказал, она была немыслима. Потому что тогда самые левые, у них в этом смысле взгляды на мир были, как сегодня, у самых правых здесь, в Израиле. Это как бы известно, они были очень, очень, да, крайне, как захватчики и так далее, и все прочее, это было вот их мировоззрение было. Поэтому кто там, что можно было предположить, что именно они те, которые вот отдадут все и все это разрушат, это было немыслимо совершенно. И тем не менее он это сказал, и в принципе сегодня мы это видим. Да, как раз таки вот этот процесс. То есть получается, на что это похоже? Похоже, как Рамбан один раз, да, рассказывает историю про Рамбана, что он приехал в Иерусалим в те времена, когда это было 1000 лет назад, да, где-то 800 лет назад, 900, и он приехал, да, и пришел там, значит, ну, на Храмовую гору, по всему, где-то там рядом, вот это тогда там было, не было, вот, не знаю, что было там, да, не так, как сегодня. И он увидел, и как это, и там, значит, с раввинами, которые это, и там выбежала из вот храма разрушенного этого, выбежала лисица. Да, значит, ну это же полное, да, понятно, там всякие, не знаю, что там происходит. И оттуда выбежала лисица. И все там, которые были раввины, стали плакать, что вот что такое, вот что произошло с храмом. А он радовался. Спрашивают его, почему ты радуешься? И он приводит им пасук, я не помню, сейчас должен найти его, приводит им пасук и говорит, что это пророчество. Да, не помню, какое пророчество, тоже надо найти это. Да, что там сказано в пророчестве, что лисицы будут находиться в храме. То есть это, по-моему, Ирмияу, что вот, когда он предсказывает, что будет разрушение храма, и там лисицы будут, да, и вот это вот, будут там, да, шастать, я знаю, это написано в пророчестве. Теперь говорит, поскольку, и вот то, что мы сейчас увидели, что лисица выбежала оттуда, это значит, что это пророчество исполнилось. И если это пророчество исполнилось, то и вторая часть этого пророчества тоже обязательно исполнится. Это то, что он сказал. Какая вторая часть, в конце концов, придет Машиах, и храм будет отстроен и так далее. Поэтому, говорит, он радовался, что поскольку он увидел, что пророчество, оно точно, как там написано, что будут лисицы в храме, он приехал в храм, и там лисица вышла навстречу ему. Это удивительно. Поэтому, в принципе, то, что сегодня мы тоже видим, да, то, что происходит, я лично, как я это воспринимаю, то, что происходит, я вижу то, что мне рассказывал учитель. В прямом смысле. Что это значит? Значит, это, да, это значит, что то, что они говорят, то, что они понимают, и то, что они это значит, так оно и будет. Это само по себе сильно видно. Но на самом деле надо понять корень этих вещей. Откуда это приходит? Где корень этому? Ну, если мы пойдем в историю, мы это знаем. Это поэтому еврейские мудрецы тогда были против. Почему? Они знали, к чему это приведет. К чему это приведет? Да, как это, что было, история, мы это знаем хорошо. Правильно, когда евреи находились где-то в расселении, они всегда были как бы, ну, держались один за другим, за другого, да, поддерживали один другого и так далее. Это были то вдалеке от, даже когда они были далеки от религии, от Торы, но всегда держались один за другого каким-то образом. Но на самом деле, да, и это то, что думали, что вот в Израиле, значит, как-то основная суть современного государства Израиля, на чем все строилось, как бы единство. Единство, вместе, все вместе там, ну, для этого надо какое-то единство, вопрос вокруг чего единство. Так придумали какие-то вещи единства, сказали, единство вокруг армии, вот все вокруг армии, армия всех одинаковая, это что выдали, идол, построили идол, что единство вокруг него, что все вокруг это, вот эта вот, да, армия великая, большая, там, так далее, и весь народ, он это. Мы сейчас видим как раз-таки разрушение этого идола. Армия разрушается. Что там появляются правые, появляются левые, и кончается дело. То, в принципе, то, что мы видим сегодня, это вот разрушение того вот понятия. По сути, можно сказать, что сионизм закончился. Да, это вот эта вот идея, которая была, и так далее. Единственный вопрос у нас, зачем нас Кадош Барух Ху привел к этому? Почему? Потому что все, что произошло там, вот все это построение государства, возникновение и так далее, вопрос, зачем Всевышний, это ясно не было, что несколько людей, там, большевиков, еврейских большевиков решили построить государство, у них все так получилось. Все это было различные события, которые привели евреев туда, они просто на волнах этого захватили власть, ну, по-простому, ну, неважно, как там они захватили и так далее, построили. Но, в принципе, это были события, которые не связаны, не от них исходили, а исходили из разных событий мира. Почему Всевышний решил именно в эту эпоху и в этом сделать вот эту вещь? Да. Попытаемся ответить на этот вопрос, но вспомним то, что мы начали говорить. Что когда был, посмотрим историю, вон, Иосиф Флавиус, кто читал там Иосиф Флавиуса, да, знает, что история, это как иудейская война называется, и там захватывающая история, что и там было так, что вокруг Израиля, то есть в Израиле были борьба между двумя группами. Сильно, в принципе, вот это, да, как-то борьба, да, там одна группа говорила одно, мы будем делать так, другие будут делать так, неважно, как они там, но они воевали, это, в принципе, идея войны была между вот и тех, которые хотели следовать иудаизму, тех, которые не следовали. В принципе, две вот эти вот противоположности, они были всегда в еврейской истории. Всегда были в еврейской истории вот эти две группы противоположностей. Точно, которые сегодня, которые были во время евсекции, которые были во втором храме, и которые были в первом храме, и которые были до этого, это все то же самое. Я лично думаю вообще, что это те же души, они просто возвращаются каждый раз. Те же самые люди. Происходит вот эта вот борьба, которая находится, продолжается. И там что происходило во времена этого, да, второго храма, как там написано, если Флавиус, что они, у них были, вокруг были враги. И с ними воевали там, и уже Иерусалим был окружен. И они там могли еще продержаться долгое время, но они воевали с ними. И там у них внутри было, это как самое низкое место, более высокое и так далее. И там жили разные люди. И они воевали друг с другом, убивали друг друга. Как только приходили римляне, значит, на захватывающие стены, все в этот момент объединялись, и шли воевать на стены, поднимались на стены и воевали с теми. Как только это затихало, они сразу начинали убивать один другого. Убивать, не просто так, да, там, ругаться и драться. Это было это, да, то, что хочешь прочитать, там, ты там. Это была война, была постоянная между ними. И вот это, и это, в принципе, и в чем вот это вот суть этого, это всегда война тех, кто хочет иудаизм, те, кто не хочет иудаизм, против, внутри еврейства. Корень этого, это то, что нам интересно понять. В чем здесь корень действительно? Что на самом деле, что это значит? Это идея борьбы, как это? На самом деле, сказать по правде, это также борьба внутри каждого человека. Между Ецератов и Ецерара. Ецератов и Ецерара, которые тогда внутри человека. Один говорит, я не хочу быть евреем, я хочу заниматься тем, что я хочу, удовольствие и так далее. Один голос. А другой голос приходит, говорит, нет, надо служить Всевышнему, надо это, потому что это наша цель, наша роль, наше понятие, наша жизнь и так далее. И вот эти две силы, они воюют также внутри человека. Это на самом деле внутри каждого человека, это внутри народа между двумя группами, и это в мире, между еврейским народом и, по сути, между Амалеком. И мы когда-то здесь объясняли, по-моему, да, что есть три уровня Амалека. То, что Хазаль говорят. И как мы это учили, где-то, ну, может быть, не здесь, а где-то здесь давал урок, где-то в каком-то комментарии на Тору мы учили. Здесь в субботу мы занимаемся иногда, я даю разные, да, объясняю разные места в Торе по недельной главе. И, по-моему, там мы это учили, что на самом деле есть как? Есть война против Амалека, она должна быть в действии, в слове и в мысли. В действии, в слове и мысли. Это что человек, да, человек должен победить, как-то еврейский народ должен победить Амалека на трех уровнях. Что такое в действии? Это значит идея Амалека, уничтожить Амалека. То, что сегодня нам это не то, что был Шауль, царь Шауль должен был сделать, то Мордехай, Эстер и так далее, те времена, когда у евреев была какая-то возможность, была какая-то сила и государство, ну, да, какая-то у них была сила, это то, что от них требовалось. Другая вещь, идея внутри еврейского народа, идея вот это против еврейства, это тоже сила Амалека. На самом деле это не Амалек, как народ, но это идея Амалека внутри народа. Но там невозможно сделать действие, то есть не будет убивать того среди своего народа. И там это идея слова, должны уметь убедить их. И есть победить Амалека в мысли. Как в мысли победить Амалека? Это борьба с Ецерара. Потому что Ецера – это есть Амалек внутри каждого. То есть, как говорят мудрецы, внутри каждого еврея сидит маленький Амалек. Это там маленький Амалек, который это. И там как бороться с Ецера, мы не раз говорили. Основная борьба, она в мысли. Да? И поэтому это как бы три уровня борьбы вот между ними. Теперь получается вот эта вот война против антиидеизма. Вы в еврейском народе, это что мы сейчас об этом мы говорим, должны понять суть этого. Что это значит, почему, откуда это приходит вообще. По-простому это понятно, ведь это не идея, иудаизм – это не идея национальности как таковой. Поэтому это идея, как это, предназначение, которое дано ему свыше, Всевышним. И поэтому народ, идея народа, она только в этом заключается. Нет другого понятия. Просто как народ, как стадо овец или еще, они из одной вышли, из одного самца и самки. Да? Как это, национальность какая-то и так далее. Какой он имеет смысл? Один такой, другой такой, живет каждый. Да? Потому что, и поэтому еврейство это не принципиально, вот эта идея народа, вот как народа. Если там нет понятия иудаизма, это единственное то, что связывает между евреями. Ну, по-простому, они самые разные. Евреи, в принципе, в еврействе, в еврейском народе есть все что угодно. Все самое хорошее и все самое плохое. Итак, почему он как бы из себя представляет картину всего мира. Да, всех народов в мире, в принципе, все, что есть во всех народах, хорошее и плохое, есть там минимально это, как бы это. И все, и поэтому антисемиты приводят там, я знаю, многих там, из, как это, те, которые антисемиты, так они приводят разное зло, то, что сделали евреи на протяжении истории. Да, а те, которые защищаются, и это, они приводят всех тех евреев, которые сделали хорошее в течение истории. Но на самом деле есть те и другие, и были те и другие. Это у меня тоже был не раз спор с этим, да, кто-то ко мне приходил и говорил, вот, вы, евреи, там, сделали революцию. Ну, как мы сказали, большевики, там, они сделали, не они, не принципиально, да. Вы, евреи, сделали революцию, вы сделали, привели причины. И там приводят много причин, почему евреи сделают, да, ну, претензии к евреям. Я ему говорю простую вещь, подожди, кто сделал революцию? Евреи, да, допустим, да, несколько, ну, там, несколько десятков, сколько там было евреев, десяток, допустим. А как все все там 100 миллионов или сколько там, 50 миллионов населения, которые пошли за ними, они не виноваты ни в чем. Вот именно эти несколько евреев, которые зажгли всех. Интересная вещь. Зажгли всех, и все пошли за ними. Весь это. А потом он же приходит, обвиняет, что вот вы, евреи, значит, сделали революцию. Как мы сделали? А что те миллионы людей, которые пошли? Ведь они сами это... Мясо, там, что он может сделать один? Если бы за ним не стояло миллионы людей, солдат разных, крестьян, не знаю, как они это называли, рабочие крестьяне, то не было бы никакой революции. Они говорили бы разные глупости, мало ли что они говорят. Но вы за ними пошли, они вас, как бы за ними пошли. Но все равно, значит, претензии к нам. Теперь я скажу, смотри, я ему говорю. Эти люди, кто они такие? Там все эти Троцкие, Свердловы, я не знаю, кто там были, еще там куча разных этих. Кто они такие? Они вышли из еврейских семей. Родились там, да. И, значит, отбросили иудаизм. И тогда, что мы сделали? Да, мы их выгнали из своих синагог. Ну, ну, я так визуально говорю, да, общину, как, что мы, евреи, их выгнали. Они ушли от нас, они не хотели быть евреями, не хотели иудаизма, не хотели ничто, и мы их оттуда выгнали. И мне, они пошли к вам, мы их выгнали, не захотели их слушать. Они пошли к вам, и вы их стали слушать. Так почему ты приходишь ко мне с претензией? То есть ты приходишь и говоришь, первоначально, что мы, евреи, у вас что-то там сделали, там вам революцию сделали. Кто ее сделал? Вот те самые люди, которых мы выгнали. Вы сделали из них богов, сделали из них военачальников, сделали из них, вы приняли их, это, как его, да, поставили над собой, главой над собой. Важными этими, да, как это, правителями сделали у себя. Мы их выгнали, а вы сами себе поставили это во главу. Ваших поставили вот этих вот людей. В следующий раз я ему говорю. И так мы знаем, всякие коммунисты, Маркс и все, кто там, везде ты найдешь еврея. Понятно почему? Это те же самые люди. Те же самые люди. Всегда. И я ему говорю простую вещь. В следующий раз. Когда вы захотите взять какого-то еврея и поставить себе предводителем, позвони ко мне, спроси, если я разрешаю, я советую тебе, спроси совета. То есть того, которого мы выгнали, вы поставили себе на сделали себе главным, вы сами себе поставили его над собой главным, а потом к нам приходите с претензией, что мы сделали это, революцию от того, которого мы выгнали из своих синагог. Это понятно весь. Поэтому это, да, это те же самые люди всегда. И на самом деле, а суть их, откуда они появляются, те же люди, которые были там, это тоже было во втором храме, в первом храме и прочее. И вот это вот, и вот это вот две группы людей, которые находятся внутри еврейского народа. Внутри еврейского народа как бы две противоположные совершенно. Кроме того, что еврейский народ включает в себя все, что угодно, две противоположные вещи. Это мы должны понять, кто это такие. Мы их называем эреврав. Ну, что такое эреврав? И мы вот где-то, я тоже давал этот урок, мы учили, тоже учили в субботу, а потом я давал на эту тему лекцию. И посмотрим Зоары. Откроем взор и попытаемся посмотреть, объяснить, что такое эреврав. Вот те самые люди. Это касается также Песха. Евреи вышли из Египта. Евреи вышли из Египта, и вместе с ними вышел эреврав. Кто-то, которые приняли гиюр. Но гиюр их не был совсем гиюром, и там был спор между Моше и Всевышним. Всевышний сказал ему, не принимай их, а он все равно решил их принять. Эреврам. И приходит нам говорить это, что вот этот эреврам будет делать проблемы еврейского народа на протяжении всей истории. И что все то, что мы видим на протяжении истории, это именно корень этого. Но почему он их принял? И кто они такие? Ну, посмотрим. Я задал несколько вопросов, надо на все ответить, надеюсь, я все не забуду, смогу ответить. Во всяком случае, так это написано. Я читаю Парашат Китиса. Титиша, это там, где золотое тельце. Это когда они сделали золотое тельце. И там сказано, я Арам Тибошеш Моше, и видел народ Тибошеш Моше, что запаздывает Моше, Ляредет Минар, спуститься с горы, да, значит, он поднялся на 40 дней, и они решили, и там решили, сделали расчет, решили, что он опаздывает где-то на полдня, ну, там это было несколько часов, даже, в принципе, даже системно немножко. Веакеля Амаль Арон, и собрался народ на Арона, в Йомру, и сказали ему, Кум Аселану Элогим, вставай и сделай нам Бога. Ашерилху Лифанен, который, богов, в общем-то, которые пойдут перед нами. Кизе Моше Аиша Шерелену Мерец Мичраим, что этот Моше, человек Моше, который поднял нас из Египта, Лоядану Маяла, мы не знаем, что с ним происходит. Да, и так далее. И там, значит, Аарон пытался с ними как-то справиться и все прочее. И это пришли эти и сказали, сделаем нам Бога. Богов, да, которые это сделали. По конце концов, они сделали этот идол, и в результате там огромная беда, которая была для еврейского народа, мы сейчас не будем доходить, что там произошло. Потом, это история потом. И здесь Зор приходит, объясняет и говорит так. Я рамки башеш моше. Говорит Зор. Омар Раби Шимон. Раби Шимон это Раби Шимон бар Йохай. Да? Омар Раби Шимон. Буруэ. Миуам. Иди и смотри, кто это за народ. Как здесь написано? Не написано. Яр ам и увидел народ кибашеш моше. Не написано ам Исраэль. Написано ам, народ. И встал народ, да, и, значит, да, и поскольку запаздывал Моше и так далее, они потребовали сделать Бога. Кто это народ? Говорит Раби Шимон, кто это народ? Им Эревра. Это Эревра. Это народ, это Эревра. Вот там они еще были, да, там это, на горе. Мием Эревра. Кто это Эревра? Спрашивает Зор. Викилудим, Викушим и Капторим, Ватугармима, и то есть простой смысл слова Эреврав, это как бы смешение народа, много народов. Это как бы простой смысл, да? Смесь народов, ну, как бы какая-то группа разных народов, группа людей, которые смешаны с разных народов. Это как бы простой смысл Эреврав. Он говорит, кто эти Эреврав? Килудим, Викушим и Капторим, разве эти те самые, ну, разные народы он перечисляет, то, что были в то время, Лудим, Кушим, кто они такие? Да, Шекорелла и Эревра, почему называются Эревра? Валомицримаю, ну ведь это же египтяне были, ведь это египтяне поднялись, почему называют их Эревра? Умивицраем яцу, и вышли из Египта. Вилю, а ее Тарова Челямим Рабием, если бы они были бы смесь разных народов, как мы по-простому понимаем. А я Лалихтова, Ревравал и Алуи, там надо было написать, что Эреврав поднялись вместе с нам. То есть на множественном числе, разные народы поднялись вместе с нам. Да, Лашон Рабим, Липарету, Элямим и Тарвубаем. Эля, а написано Эревра Алла. Это в посуке в Торе приводится, что Эревра Алла и там поднялся с ними в Израиль, да, вышел из Египта. В единственном числе Эревра, кто это такие? Да, Анны и... Да, Неймар Лашон Яхид, говорится в единственном числе. Ам и Хад Бусапайха, это был один народ, и один язык у них был. Вэма Юколь Михашпе Мицраем, Виколь Хартумем. Это были все колдуны египетские. И все вот эти вот колдуны, как это Михашпе Мицраем, Хартумем, все те, которые вот делали разные фокусы и так далее. Это а в Египте была идея колдовства, и вот всякой мистики, это же было очень, это было вверх. После этого не было ни у кого такой силы, как у них была вот эта идея мистики. И они вот эти вот все колдуны египетские, которые, когда Моше там делал чудеса, то они хотели повторить их, да, старались там что-то сделать и так далее. И вот эти вот все хартуми, это Эревра. Сыны Марбаем, что сказано про них. Ваесуга мэм хартумэ митсрам. Так сказано, что так же хартумэ митсрам хотели сделать. Шебикшули амод негит нефлота кадош бараху, что они хотели стоять против чудес Всевышнего. То, что Моше приводил там и так далее. Они хотели против этого что хотели показать, что они тоже хотят что-то, могут что-то сделать. Да, Ширушигам Хемкам Яхоля Ханатон, хотят сказать, что как будто бы они тоже могут что-то сделать. Киван Шарауни Сим, поскольку они видели чудеса, мы это Зоху читаем, да, поскольку они увидели чудеса, не Сим и не Флаот, а сам Ушеба Мицраем, поскольку увидели чудеса, удивительное то, что сделал Моше в Египте, Хазруэль Моше, они пришли к Моше. Амарло Акодош Бараху, они пришли к Моше, то есть присоединиться к нему. Да, вот эти вот колдуны египетские. Амарло Акодош Бараху, говорит ему Кадош Бараху или Моше, Альти Кабелю, там говорит Кадош Бараху, не принимай их. Амар Моше, говорит Моше, Диманоша Люлям, да, господин мира, Киван Шарау Гуратейха, ведь они видели твою силу, твои чудеса. Эми Вакшим Литгаэр, они хотят сделать гиюр, они хотят принять еврейство, иудаизм, почему нет? Это Моше ему говорит. Ир угурат хаба хольон, как это, выйду шейну лгим золотых, а они будут видеть твою силу каждый день и будут знать, что нет Бога кроме тебя. Понять спор, это очень интересно, не знаю, если я успею объяснить эту идею спора, на самом деле постараюсь. В чем был спор там? Как мог он спорить со Всевышним? Выкибла Моше, и Моше их принял. Вы ламаем не кроем Эреврав. Почему они называются Эреврав? Эля коль михашве мицрай мою, у барашам юнис, то есть все египтяне, они, эля, так это. Все эти колдуны египетские, они были, это были колдуны египетские. У барашам и во главе их был Йонас и Ямбрус. Ну, как Троцкий. Да? Йомус и Йонас и Ямбрус. У Башая Ядуа Байом и в определенный час, день, а Йосим, они делали всегда колдовство. Вы Амакшифим Агдалюм, Агдалим Аюмистаклим, Кашерница, и они, значит, большие там колдуны, они смотрели, когда склоняется солнце, когда склоняется солнце, Митхилат шесть шаот, и сначала шесть часов, шестой час, это, видели, когда склоняется солнце, шестой час и половина, Минха, время Минха Гдала, кто знает, да? И это Атхилатеша в Махце, это Минха Ктана, да, кто знает, до, как это, до девятого часа с половиной, ну, шестой час имеется полдень, часы дневные он считает, да, шестой час полдень, а девять с половиной часов, да, Теша в Махце, девять с половиной часов, это два с половиной часа до захода солнца, после обеда, вот это время, они знали, что тогда их колдовство, оно работает. То есть в колдовстве есть различные правила. Я не знаю, если мы когда-нибудь будем это учить. Но, интересно, конечно, как-нибудь получить. Различные правила в колдовстве, как и что делать. В Иосух Хишпеем, и тогда они делали колдовство. Сразу Эреврам, и это называется Эреврам. То есть другой смысл этого слова. Не Эреврам с точки зрения перемешанные народы, а с точки зрения, что это... Вечер большой. Что значит вечер? Вечер начинается после полудня. Это как бы склонение солнца. Так это вот Эрев, ну как у нас мы называем Минха Гдола, Минха Большая. То же самое Эрев Рав, так он говорит. А что Тим Диню, что тогда властвует. Диним, и тогда у них есть возможность суды, и тогда у них есть возможность властвовать. Что-то делать. Муамикшим Танима Йосим Кишмем Битэшот. Махца, а маленькие колдуны, они делали... Маленькие колдуны, это были большие колдуны, а маленькие колдуны, они делали колдовство свое Митеша Шавату Махца, значит, 9,5 часов, то есть имеется в виду 2,5 часа до захода солнца, это 9,5 часов с начала утра, да, и вот тогда, это как у нас Минха Гдола, да, в это время они делали это колдовство, это маленькие колдуны, да, и до полуночи. Выкоро там Эреврав, этих называли Эреврав, больших колдунов, Мишумши еш Эрев Катаншу, потому что есть маленький вечер после 9,5 часов, это маленький вечер, а это большой вечер, поэтому это, да тот Эрев Катан, а это, а, Вишней Равим, и два этих вечера, поэтому, да, два этих вечера, и Рав, и Тараба, да. Шнеравима. Поэтому назывались Эреврав. Это значит эти два вечера. то есть многочисленные, которые, они бы, их было много. Теперь, и хохмат эрирав и тараба, мудрость ихняя, знание этих эрирав, оно было велика. Эми биту башот, они смотрели на часы, на время солнца, когда оно было, и биту мадригат шель Моше, и смотрели на уровень Моше, Вырауши бы коль задав башеш Моше, видели, что со всех сторон как бы запоздал Моше, то есть они делали расчет, и там они ошиблись во времени. Решили, что Моше должен спуститься, а он не спустился в тот момент, когда они сделали расчет. Башеша от Ришаношеле и так далее. Поэтому называется Бошеш. Но не будем в это входить. Пойдем дальше. Дальше. Башель Драгота, значит так, Убатратеем, Шелютан, Шель Драгота, Йоатитле, Редет Минар, Товшин, Марко, и так далее. Не буду приводить все эти объяснения, что он там говорит. И теперь, Ваякеля Амаля Аарон, после того, что они решили, что Моше, значит, не придет, и теперь, значит, говорят, мы хотим Бога. Что они имели в виду? Мы хотим Бога. Ваякеля Амаля Аарон, говорят, собрались они на Аарона, говорят, ну да, мы хотим, дай на, сделай нам Бога, Шерилхули Панен, который будет идти перед нами. Что они имели в виду? Макавана там, что они имели в виду? Эля Кахамру, ну так они сказали. Так они сказали. Теперь посмотрим параллель, кто хочет знать, и о ком мы говорим. Но это параллель во все времена. И сегодня тоже. Так они говорят. Рои мануша атем исроль коль тув аулям вы коль кудолахэму. Мы видим, что вы исроль все добро мира. Ну, тогда это было так, во всяком случае. Да, мы сейчас в Галуте находимся. Все добро мира и вся слава найдет вам. То есть они были в пустыне, Эрев-Рав поднялся вместе с ними, но евреев было мало, а Эрев-Рав было много. Но они как бы не перемешивались, они были в стороне, они шли сзади, как-то сзади и так далее. На них не распространялась та слава еврейского народа, которая была, как там было множество чудес и всяких. Ну, он человек приведет это. Вот говорит, вы, все добро у вас. Коль кудолахем, вы все получаете. Ва нас, ну, не дахим ляхуц. А мы находимся где-то снаружи. Маше лахем, ва ашем олех лифнеем йомам. Маше лахем, ва ашем олех лифнеем йомам. А пану Мюше, что у вас? У вас перед вами, Бог идет перед вами. А мы тоже так хотим. Мы хотим, чтобы был Бог, который идет перед нами. То есть мы хотим нашего Бога и вашего Бога. Вы, евреи, вам все, как это, вам все льготы, вы берете все деньги, знакомые вещи, да? Вам да, все достается, вы как-то паразиты такие, живете за наш счет, другими словами. То, что он говорит, это было, в принципе, претензия к евреям все, во всех поколениях. Вы живете, вам все, вы все получаете, а мы как бы, да, снаружи. У вас есть какой-то Бог перед вами, ваша идеология, вы этим как бы оправдываете все и что. Мы тоже хотим нашего Бога. У нас есть наш Бог. Кто-то там назовет там один раз так, другой раз так. Сегодня, наверное, демократия, новый Бог, да, или еще что-то, там армия, там еще что-то. Мы хотим своего Бога, который будет перед нами. Элохим ашер илху лифанейну. Моше, как Ашем, как Всевышний идет перед вами, потому что Всевышний шел перед ними, это вот этот вот ковчег, это облака славы, а шли за евреи, значит, шли за этим. Так мы хотим тоже. Ашем, да, шары есть решут аплица дучелану лалеха длифанеда. Ведь есть, у нас тоже есть право. У нас тоже есть право, чтобы у нас был Бог. То есть равенство, правильно? Что это? Вы нетерпимость к другим течение, вы и у вас течение одно, а у нас другое течение, у вас еврейское течение, что вы, значит, религиозны, а у нас течение такое, что мы верим в то, что мы хотим. Да, это равноправие. Мы требуем равенства между вашей религией и нашей религией. Да? Наша религия, это, а что такое ваша религия? Наша религия, это вот сейчас мы хотим его построить, придумать, у нас тоже есть. И мы сейчас придумаем что-нибудь, что это будет наша религия. Это, в принципе, претензия их не была в то время. Если же, да, им надкинло давар мамаши гашми, шиухан лихуляла, значит так, И Серейшину решут летать чела. Ну, Олеха Длифанейна им накину. То есть мы сделаем, да, поставим, возьмем какую-то, это, как-то, даварма маши гашни, шиухали хуляла. То есть мы создадим какую-то вещь телесную, на него, значит, оденем вот эту вот духовность и так далее, и будет это будет наша идеология. Правильно, да? Деньги, еще что-то, да? Бура, иди смотри. Коля на ней кого? Теперь рассказывай, как там была ситуация. Иди смотри. Коля на ней кого шалхуба мидбарло юхов фимеля альбней сроли вода. Все эти облака славы, облака славы, там были облака славы. Что это значит? Шалхуба мидбарло юхов фим, они не распространялись, кроме как над еврейским народом. Должны знать, это же в пустыне. Как они в пустыне шли, как они жили, что они кушали, что они пили, жара и все прочее. Объясняет нам Мидраш, что там были эти облака славы. Они как бы были сверху, со всех сторон и снизу. И там у них был как такой, как это объясняет, типа микроклимата своего. Там было, как бы, да, у них, они утром вставали, и одежда их не была выстирана, чистая, и все это, да. Они, да, все, что они хотели, приходить, да, к ним приходило. То есть они жили как в таком месте, чудес внутри этих облаков славы, все шло путем чуда. Не было там природы вообще. Вот путем бы все было путем чуда, и все, что надо было, приходило. Они там жили, да, как бы вот особым образом, в особом таком состоянии. Коля, значит, говорит, все эти, и вот эти вот. Да, и как говорится, даже когда они росли, дети росли, одежда росла вместе с ними тоже. Что, да, все у них было это. Коля на кого? Значит, все эти облака славы, которые шли в пустыне, они не распространялись, кроме как на Бней-Исраэль, на еврейский народ, на Бней-Исраэль, да, сынов Израиля. Только на них. То есть на Эревраам не распространялся. Те не были внутри этих облаков славы. И она на кого-то шикатум, и как-то облако славы, что написано про него, вашему лехлип на эмьюмам, значит, облако славы, про которое сказано, что оно шло перед ними днем и ночью, Аллахлип на эмьюмам шло перед ними, в Эревраам, выколя бы ему, а Эревраам, вот эти вот самые египтяне, и все животные, Ацон в Абакар, значит, Ацон в Абакар, значит, эти стада, и, ну, все животные, они шли, значит, Эревраам, все эти животные, они шли снаружи этого лагеря. Убора, иди смотри, Коля Танар Баимшина, все те 40 лет, что Исроэль были в пустыне, Коли Хлух Ватинопет Лобауля, вот, никакая грязь не приходила в это место, где было на кого, ну, в облака славы. Никакой грязи там не было, и не, да, ну, как мы сказали, Алькен сону бакарши, поэтому сон, животные, которые кушали эсов, кушали траву, были снаружи. Им колели со всеми теми, кто обслуживал их. Кто обслуживал их? Да? Ома Раби Лазар, говорит Раби Лазар. Аба, это сын Раби Шимона. Говорит, Аба, отец мой. Им кен, если так, если так, то они, значит, не кушали ман. Эревраам им не попадался ман. Евреи каждый раз у них было, да, каждый день у них была еда и было питье. Источник воды шел вместе с ними. Это был как-то колодец Мирьям. Он вместе с ними шел тоже всегда. Так, значит, получается, что Эревраам, они были снаружи облаков славы. И у них, как бы, они жили в рамках природы. У них не было всех этих чудес. Значит, они не кушали этот ман, так он говорит, так спрашивает его Раби Лазар. Действительно так? А Марло говорит ему, вода и каху. Конечно же, что это так. Эля Маша наткнула им Исроэль. А только то, что давали им Исроэль, это то, что они кушали, остатки. Камишин это как тот, который дает своему рабу. Это было там состояние. Арихаим, да, Арихаим, то, нет, Викама Йохли, и да, майох, и от чего они кушали? Мина тамцит, мина псори, то, что осталось, мина рехаим он приводит. То, что они готовили, то, что у них оставалось, они отдавали им. В Амикра Махриз, и пасук он говорит, у Бней Исраэля хлуэ таман арбаим шана. Бней Исраэль кушали ман 40 лет. Как написано? Бне Исраэль, не написано Ам, как написано здесь. Здесь приводится и народ пришел. Кто такой Ам? Народ пришел к этому. Кто этот народ? Не написано Ам Исраэль. Написано Ам. Поэтому, а там написано Бне Исраэль. Сыны Израиля, они те, которые 40 лет, они кушали ман. Вилохе, вейру бне Исраэль воемру, и увидели бне Исраэль, и сказали, и так далее. Мангу, видели ман. Кто видел ман? Все, что написано про ман, это, там всегда упоминается бне Исраэль. Вилошар эреврас, а эреврас все это не получал, всего этого, да, не видел. Вицон, бакарша, и животный тоже нет. Да. Теперь, Адата Юэревна, то есть теперь, до сих пор, то есть до того, как вот это Моше поднялся на гору Синай, Эреврава и Нихнаим, они были Нихнаим, как это, подчинялись, были подчинены, подавлены, несмотря на то, что их было большинство, не было демократии в этом смысле. Вата Амду Бикшуля Асот Маса, сейчас вдруг решили сделать действие. Сейчас они решили сделать восстание. Восстание против этого, да? Лихазекет ситрахадра, ситрахра, для того, чтобы усилить эту ситрахру, то есть эту нечистоту свою, колдовство, и сказали, амру, он не екуляно, и так они пришли с претензией, смотрите, какая-то претензия у них была, к корону, к еврейскому народу, он не екуляно амахат, либо мы будем, как один народ, одним народом, вы не екулим бимахем, и мы будем включены вместе с вами, Оелану Мишиле Хлипанейну, или же будет у нас тот, кто пойдет перед нами, то есть наш Бог. Кмошо Лехалейхе, как это идет, как Бог ваш идет перед нами. Говорит так, либо мы будем вместе с вами, да, либо мы будем отдельно. Это что они пришли сказать. Что значит вместе с вами? Иметь все, что это, да, получить вместе, как это, присоединиться, получить все эти блага, которые они как бы хотели, мы хотим это, да. Сейчас посмотрим дальше, что он приводит. Говорит, и говорит им Аарон, либо мы будем с вами, либо мы будем отдельно. Говорит Аарон, хазвы шолом, ни в коем случае, не дай Бог, говорит Аарон. Шеэлю статфубаэм, бам, что эти будут участвовать вместе со святым народом, льет кулям клалихат, чтобы быть все одним народом. Лой тарву ама кадош баамазэ, не перемешается народ святой с этим народом. Говорит, нет, ни в коем случае мы не перемешаемся. Эле мутабли абделям, надо их разделить, лучше разделить, отделить, чтобы они были отделены и от, из народа святого, пока не придет Моше. Да. Здесь приводится. Лифиха хая царих Моше линакот лилабен это ам лакадош. Значит, он предлагает, да, пока Элеша Йор, Бэм Исроэль, Шибалибам, Аюшитэм. Только что многие из Исроэль хотели как бы принять их. Поэтому Лафеха, это Рихнакот Лилабин. Поэтому потом Моше должен был сделать, очистить народ от всех этих и так далее. Но в принципе здесь мы говорим так. Либо мы будем все вместе, либо мы, как это Шейлех Липанен, у нас будет, у нас свой Бог. В принципе, я там когда-то это разбирал и объяснял, что они приходят, говорят. Да, что они имели в виду? Да, что они говорят? Что за претензия это? Еврейский народ, сыны Израиля, правильно? Всевышний им дал задачу, дал им цель, дал им это. Ведет их в Эрец Исроэль, правильно? В облаках славы и так далее. Приходят они и говорят, давайте. Мы не согласны, они делают восстание и говорят так, либо мы будем вместе, либо, если нет, то мы будем один. Что они хотят сказать? Если ты хочешь быть вместе, что он имел в виду? Если ты хочешь присоединиться к еврейскому народу и быть евреем, какая проблема? Ты приходишь делать, кому-то нужно ставить какое-то условие. Кто-то должен ставить условие, придет какой-то из какого-то народа и скажет, я хочу быть евреем, хочу быть вместе. Кто-то ему что скажет? Если ты хочешь принять нашу Тору, нашу религию, наши обычаи, почему нет? Это и есть идея гиура. Но они приходят и говорят, нет. А что же они тогда говорят? Что они имеют в виду? Значит, они, то, что они хотели быть одним народом, это не имеется в виду, что они хотели быть одним народом, что мы хотим быть евреями. Это имеется в виду, что вы должны быть как мы. Это они не имели в виду, что мы будем как вы. Что если мы будем как вы, то нет никакого вопроса, что им надо, зачем надо было делать восстание. Пошел в синагогу, стал молиться и так далее. То есть, что они хотели сказать? Что мы будем одним народом. Что это? Что вы будете как мы. Либо вы будете как мы, либо мы пойдем другим, у нас будет другой Бог. Мы пойдем это. Это идея восстания. Тот, кто посмотрит хорошо, вот эта суть этого спора, она корень всего то, что мы здесь говорим, до сегодняшнего времени. То есть, что значит быть есть евреем, что у вас все добро. Что значит у нас? У нас сегодня нет все добро, но у нас есть одно, есть вера во Всевышнего. И мы, как это говорится, избранный народ. Мы считаем, да, что мы говорим? Мы говорим особо, у нас есть особая задача. Мы не просто так. Мы не просто так живем в мире. А говорят, как вы себя считаете кем-то важным, особым? Да, мы себя считаем важным, что наш Всевышний от нас поставил нам перед нами задачу, мы ее хотим соблюдать, умирать и так далее, естественно, хотим следовать это. А он говорит, нет, так не подходит, что значит вы какие-то, это как это, недемократичное, неравенство, еще все что угодно. И мы с этим не согласны, что вы особенные, вы не работаете, кто не служите в армии. Нет, у вас есть особые привилегии, на каком основании? Это то, что они говорят. Теперь приходит, говорит, либо мы будем одним народом, это они ставят условием, либо мы будем одним народом, что они имеют в виду? Что вы оставите всю вашу религию где-нибудь там и так далее, будете как мы. Либо мы пойдем за другим Богом, то есть у нас будет, это наша идеология. Мы пойдем за нашей идеологией, не так. То есть в принципе здесь вот этот вот спор между быть евреем или не быть евреем, это вот там началось. Спор между еврейским народом, это не спор, в общем-то, за деньги, кто будет, как это, кто будет вверху, кто будет внизу. Это проявляется каким-то образом, как в наше время. Как это в наше время? Что когда пришел там как-то, то, что народ, как бы это, да, то, что мы сегодня видим, там, знаю, разные левые и так далее, да, когда Бегин еще построил, пришел там, он приехал в Израиль, это была история известная, там, Сантелена, что он привез там какое-то оружие для Израиля, для этого, да, у них были сопернические, да, между Бегином, между левыми и правыми, еще до создания Израиля, та же самая борьба у них была. То есть он как бы представляет тех, которые больше приближе к традиции, что придерживаться еврейства. Вот мы евреи, мы придерживаемся, идем, значит, то это. А другие говорят, нет, совершенно не нужно никакой религии, ничего. Да, никакой традиции, чтобы близко не было. И это, в принципе, был там спор. И когда он там пришел, там уже они как бы объявили государство и так далее. Он привез там корабль известный, Альтерена называется, с оружием и так далее. То тогда вот эти вот правительства, которое было левое, оно их расстреляло, убило всех, да, там, пушками и так далее. Рабин тот, который стрелял из этих пушек, и значит, это известная вещь в Израиле до сегодняшнего времени. Один из объектов таких споров и так далее. Что там произошло и почему и зачем. И что тогда? И тогда, по сути, они должны были подняться на войну. То есть это правое, то есть то, что его, это, да, Бегина и все прочее, они должны были подняться противостояние, на войну против тех. Потому что так они делали. Они убили этих и пошли на войну. Бегин говорит, у нас не будет войны между братьями, как бы так, да? Мы не будем воевать в народе друг с другом. И что сделали? И склонили голову, и все это время властвовала вот эта вот верхушка, которая она была, она всегда властвовала. У них были они все деньги, они захватили себе все деньги, всю власть, все силы и так далее. И тем не менее не было проблем. В каком-то смысле. Почему? Почему нет? Почему на сегодня началась проблема? Потому что на самом деле еврейскому народу не спор, кто вот он богатый, я возьму у него деньги, это его деньги, мои деньги и так далее, как это в других народах. Ну, он богатый, он взял, он захватил деньги, ну, Всевышнего накажет или наградит, или ему наградил, или наоборот его накажет за это, не принципиально. Я преуспею, не преуспею, каждый старается как-то это. То есть вся эта как бы традиционная часть народа, которая держалась за традицию, она не выступала против того, что у них вся сила, вся власть, все это и так далее. Когда начались проблемы, не буду ходить там всякие тонкости вот этого, это, да, когда те стали проводить политику, чтобы аннулировать еврейское государство. Это то, что сегодня происходит. Саму идею сути еврейства. И то, что сегодня возникло вот это протестание. Именно поэтому. Обратно мы возвращаемся к тому же, что было там в Египте. В этой пустыне. С одной стороны, мы евреи. Мы, ладно, у вас деньги, у вас все хорошо. Нам это не важно. Что важно, чтобы был сохранился какой-то еврейский запах в стране, в народе и так далее. Если это так продолжается, пусть будете вы там властвовать, не важно. Это что сделал Бегин, в принципе. Говорю, знаешь, что мы не будем этого, иначе начнется междоусобица, и мы ничего не получим. И тогда получается, ладно, пусть будет у них, они хотят власть, пусть. Только главное, чтобы было еврейское государство. Но когда сейчас уже начинают они вводить новшества, там всякие, там не буду говорить, каким образом и так далее, каждый сам знает, что в принципе аннулируют, хотят аннулировать эту идею еврейского государства. Как кто? Как те первые, которые были. Которые первые пришли и хотели аннулировать идею еврейства, чтобы туда даже религиозные не допускали. Только у них это не получилось, и поэтому все равно оно, еврейский народ, он остался еврейским народом, все равно это как бы идея традиции пришла, но они хотят сейчас ее уничтожить. До этого это было так, это было вот эти вот самые, да, и в секции. Что они хотели, эти все большевики? Именно этого хотели. Там не была борьба за деньги, за власть. Никто ни от кого не требовал, не хотел захватить его поместье, он увидел у него поместье, и вот у него появилась зависть, а почему у него есть, а у меня нету. Об этом никогда не было спора. О чем был спор? Всегда. Либо мы остаемся евреями, либо кто-то приходит и говорит, нет, еврейства не будет. То же самое было до этого. Эпоха до этого, когда были там христиане и так далее, тут были тут те же люди. Те же люди, что они делали, эти были, как они назывались там, выкресты. Делали то же самое. Они организовывали погромы на евреев. Вот эти те же самые евреи, это те же самые коммунисты, это те же самые, это не одни те же люди, в принципе, те же души, не принципиально. И вот они хотели установить это, да, и там эти выкресты делали, все погромы и все прочее. До них было то же самое. Кто было то же самое до них, это во время Рима, Греции, как были разные эллинисты. Это идея Хануки была. Война между... Как это назовем современным языком? Война между еврейским да, образом государства и между демократией или плюрализмом, или либерализмом, или еще как назовут, как угодно. Это либо мы евреи, либо не евреи. Это то, что здесь они говорят. Либо вы с нами, мы это, да, мы... Вы с нами. То есть уберите свой иудаизм и все прочее, да нет проблем. Если убрать иудаизм, действительно не будет проблем. Какой проблем? Нечего это. Но не будет тогда, не будет еврейства просто. Да? Это, тогда у них же нет проблем. Они так и говорят открыто. У нас нет ничего против вас. А против только то, что вы религиозны. Это наша проблема. Это то, что мы не, да, это то, что мы ненавидим. Говорит, это называется как? Фиадатит. Религиозное насилие. Как оно происходит? Что такое религиозное насилие? Приходит один раз мне это, да, у меня были такие споры, когда я начинал быть религиозным, вот только вошел. Я тогда был студентом в Технионе, и там у меня было как-то, как студент, работал там в какой-то лаборатории на аэронавтике, неважно, там по своим каким-то там делам ихним. И там был вот начальник, какой-то доктор и так далее. Когда он увидел, что я стал, пришел в скип, он начал со мной спорить. У меня там были длинные споры. То есть я прекратил с того момента работать, я приходил на работу, и мы спорили. И многое, значит, да? И вот в одном из этих споров, когда я его до конца, значит, к стенке припел, как, что, почему? Он говорит, ты не понимаешь, то, что ты идешь с кипой, бороде, там, с бородой по улице, это религиозное засилие, кфиадатит. И он прав. Почему? Потому что я своим видом, даже, надеюсь, что также внутренне, но даже только видом, задеваю его суть. То есть иду против него. Так он видит. Я как бы иду в магазин покупать что-то, но это его приводит. Так оно и есть. Сегодня я тоже видел в последнее время, кто-то один из этих всяких, которые там кричат и так далее, тоже говорит простую вещь. Мы против того, что религиозно размножаются. Их много, и они есть. И вот само то, что он идет по улице, это их фиатотит. Это понятно. И мы их понимаем, потому что это как раз то, что сказано. Да, это то, что вот приводится. Это суть всего вот этого спора и всего этого. Ни деньги, ни влияние, ни политика, ни это, да, там все, что там приводит, всякие разные причины, это в принципе, корень спора. Теперь, мы сейчас вернемся к чему, да? К тем вопросам, которые я задал. Я не знаю, если я вспомню все вопросы, которые мы задали посередине. Но, в общем-то, вот, первоначальный вопрос, да, что это да. Это был вопрос. Ну, мы задали несколько. Один, почему еврейские мудрецы вот пошли против, да, не хотели, что они. Почему Всевышний привел к этим событиям? Почему Всевышний привел к этим событиям? Да, и в чем здесь, да, и в чем идея, да. Да, мы сказали так, что на самом деле, а почему? О, почему Моше спорил со Всевышним? Почему же Моше принял их гиюр? То есть, получается, они сделали гиюр, но гиюр не был настоящий. Это то, что объясняется в книгах. Гиюр не был настоящим, полным, не был полным, но он был достаточен для того, чтобы они вошли внутрь еврейского народа. И чтобы они вошли внутрь еврейского народа, и на протяжении истории они всегда рождаются, они могут родиться, вот такой вот эревравчик, может родиться в любого еврея. Это мы знаем, что те все, которые были, они родились в еврейских семьях, очень хороших, кошерных и так далее. То есть, да, мы это ответили на этот вопрос, Ирина. Да, что они хотели, да, сейчас это, да, что они хотели вот эти вот, да, они всегда рождаются в еврейском народе. Поэтому они всегда повторяются. Это те самые колдуны египетские. Здесь мы должны понять некоторую схему. Вот Ирина хочет что-то спросить. Давайте, может, дадим ей спросить или что.
Пожалуйста, Ирина, включите у себя звук.
Да, спасибо. Извините, ради бога. Дело в том, что у вас чат отключен и некуда просигналить, если вопрос. Или в конце, может быть, можно задать вопрос, чтобы сейчас не разрывать этот...
В конце можно будет задать. Давайте мы зададим в конце.
Да, давайте. Да, я в конце. Просто там нет чата, некуда написать. Спасибо.
А, есть, чат есть. Пожалуйста, пишите.
Он закрыт.
Ну, хорошо, мы тогда справимся. Мы ответим, нет проблем. Теперь, получается здесь такая вещь. Это нам интересен спор между Моше и между Всевышним. Почему он принял этот гиюр? Всевышнему говорит, не надо. А он говорит, я принимаю это. В чем была идея здесь? И даже интересно посмотреть, как у них был спор. Говорит ему что? Говорит ему Всевышний. Альтикабеля там, не принимай их. Отвечает Моше, Рибоношелюлям, да, господин Ира, Киван Шарауд Муратейка, ведь они видели твои чудеса, но их шумлит Гаэр, они хотят сделать гиур. Они видят твои чудеса и делают гиур. И делают гиур. И видят, да, Иру, и говорит дальше, что дальше они будут видеть чудеса, и они будут подчиняться тебе. Почему это так? Ну, какая разница, они будут подчиняться, не будут подчиняться, видели, не видели, какая разница, пришли какие-то египтяне, хотят сделать гиюр, они увидели чудеса, и сейчас, почему это их гиюр не был настоящим? Потому что это был гиюр из-за того, что они увидели чудеса. И они не были от сердца, потому что они хотели служить Всевышнему, а потому что они хотели обладать тоже такими силами, какими-то силами, которые они думали. Они думали, что они смогут с этим что-то получить. Поэтому гиюр не был настоящим. Так зачем надо было их принимать? На самом деле, в замысле Всевышнего тоже было, чтобы они должны были быть присоединены к еврейскому народу. Только то, что Всевышний ему говорил, не принимай их, это имеется не принимай сейчас. Но по сути это должно быть. Это то, что отвечает ему. Почему нет? Ведь они будут подчиняться, они будут видеть твои чудеса и будут подчиняться тебе. В чем суть этого эребра? Это, что мы, я тоже когда-то это объяснял, эту вещь. На самом деле, как мы сказали, каждая духовная действительность, у нее есть голова, тело и нижняя часть тела. Ноги назовем так. Да? Мы это не раз объясняли. Это схема, это мир Ацилут, это мир Брия, это Адам Кадмон. Это все понятия духовности, которыми приводили, есть три вещи. Человек, у него тоже есть голова, тело и нижняя часть тела. И также душа. Что такое голова его? Это нешама. Что такое тело его? Это нефеш. Что такое тело, нижняя часть тела? Это нефеш. А само тело это рух. Посередине нешама, рух и нефеш. Голова, тело и нижняя часть тела. Теперь приходят нам говорят, что голова, разум, это... Не голова физическая, да, физическая только рисунок, а та самая голова человека, это то, что он получает, это его знание, это его разум, это его постижение, это не от него зависит, это не он сам. Почему? Потому что это то, что он получил с Всевышнего, сверху. Сверху дали ему голову. Если не будет у него головы, то есть разум, идея знания, идея постижения, если у него не будет этого, он будет животное. А Всевышний хотел, чтобы он... Всевышний хотел, чтобы он что-то делал, поэтому, чтобы он мог продвинуться, мог постигнуть, чтобы у него была свобода выбора и так далее, дал ему разум, потому что дал ему голову, потому что без головы он ничего не может сделать, Всевышний хотел дать ему голову. Получается, что голова – это у нас подарок от Всевышнего. Что такое нижняя часть тела? Нижняя часть тела, если мы знаем, это обычно как это? Это то, что связано... Ну, во-первых, то, что ходит по земле, по-простому, да, это как бы, это идея, то, что связано с порождением следующего поколения. Пока человек не вырос, она у него не работает, как в каком-то смысле, да, то есть он порождает следующее поколение. То есть, в принципе, по сути, нижняя часть тоже к нему не относится. Оно относится к последующему поколению. А что относится к нему лично, кто он сам? Это вот сама тело, среднее, само тело, верхняя часть тела. Что это такое? Это сердце и так далее. Если мы посмотрим в других понятиях, то это так. Нешама – это тот подарок от Всевышнего, это голова. Нефеш, то есть его тело, которое относится к телесности, это тоже к нему не относится, тоже Всевышний ему дал. Всевышний дал ему голову и дал ему тело, телесность, и это нижняя часть его, так по сути, человека. И голова его тянет к одному, и телесность тянет к другому, и борьба между ними находится в середине, в сердце. Где это сердце? В середине, в рог. Поэтому мы всегда говорим, что рог – это человек. Я человек – это рог. Что это эмоциональность? Это настоящий человек. Это он. Там решается, что свобода выбора. Там она происходит. Там борьба между головой, между разумом и между яцерара. Вот внутри эмоциональности. Человек может головой постигать истину и все, но эмоционально тянуться к злу, к плохому и идти против того, что ему говорит голова. Нет, тогда он злу, преступник. Или наоборот, у него может быть, что у него не очень много знаний, но у него есть вера большая. Где эта вера находится? В этом, в том же самом месте. Тогда он прилепляется ко Всевышнему. На самом деле это человек. А нижняя часть, она как бы дается ему для работы. Чтобы он над ней работал, чтобы он ее исправил, чтобы он ее создал, чтобы он ее это. Это телесность, построить телесность. Теперь, когда мы смотрим вот это снисхождение духовных миров, мы говорим, что более высший мир, из него выходит более низший, из него выходит более нижний и так далее. В каждом мире духовном, есть как бы лестница такая, да, миров. В каждом духовном мире у него есть голова, тело и нижняя часть тела. Голову он получает из мира более высокого. А ноги его, то есть нижняя часть относится к миру, который идет ниже, который идет следующий. То есть имеется в виду, как это, как и у человека, что нижняя часть это к следующему поколению, а голова это идет как бы свыше, с небес. Теперь, если мы посмотрим на человека, то тогда, да, вот этот духовный мир, теперь его ноги, они находятся, нижняя часть, она находится, она для следующего мира. Что она является для следующего мира? Она для следующего мира, она является головой следующего. То, что нижняя часть этого мира для следующего мира, это его голова. И голова этого мира, это ноги предыдущего мира. Нижняя часть предыдущего мира, более высокого, является головой более низкого мира. То, что мы говорим, что голову он получает сверху. Но его нижняя часть, она является головой нижнего. То есть, как бы она входит внутрь головы, в суть головы нижнего. Да? Голова его, это внутри нее, то есть, то, что на нее, корень ее, это ноги высшего мира. А его ноги являются корнем для головы низшего мира. И так далее, до наших мест. Теперь, когда мы говорим о еврейском народе, еврейский народ, он же тоже как человек, как Адам, да, у него есть своя голова, свое тело и свои, как бы, нижняя часть тела. И кто находится, что его голова? Голова – это высшие миры, которые дали ему голову. Это его голова, это ноги высшего мира, скажем, да, как мы говорим, нижняя часть духовных миров – это является головой еврейского народа. А что находится ниже еврейского народа? Это народы мира. 70 народов, они, каждый народ, мы говорили, он не является в форме человека, но все вместе они являются как один человек тоже. Как и еврейский народ один человек, как духовный мир один человек, и все народы мира вместе тоже как один человек. Но они в каком-то смысле являются продолжением еврейского народа. Только что ноги еврейского народа, они как бы являются головой народов мира. Что значит ноги? Нижняя часть еврейского народа. То есть вот то, что, над чем он должен работать. Как тело дано человеку. Это не его личное, естественно. Всевышнему дал для работы. Для того, чтобы он мог выполнить свою роль. Чтобы он мог выполнить свою роль, ему дал голову, разум, осознание. И нижнюю часть тела. Тело, телесное. Он должен над ними работать. Получается, здесь еврейский народ, голова его от Всевышнего, там еврейский народ, суть еврея, это сердце еврейского народа, это, в принципе, как это, тело, верхняя часть тела, то есть, а ноги его, это то, что находится в голове народов мира, которые и для них являются головой. И задача наша, как бы, поэтому мы говорим, что еврейский народ должен быть как это светом для других народов. Это идея в этом. Теперь, кто эти, то есть вот эти вот нижняя часть еврейского народа, она на самом деле не является еврейским народом. В каком-то смысле, да, это его нижняя часть. А с другой стороны, нет, потому что он сам по себе только вот то, что посередине. Кто же это вот эта вот нижняя часть еврейского народа, которая находится внутри головы народов мира? Это и есть Эревраф. То есть те самые колдуны. Это и есть Эревраф. И это то, что мы видим. Почему? Это объясняет ту вещь. Почему всегда приходят эти евреи, вот этот Эревраф, и они находятся и становятся там правителями, идеологами и так далее в других народах. Почему они их принимают и ставят над собой главными? Почему взяли этих большевиков? Кто эти большевики? Эревран. Это не еврейский народ. Это те самые египтяне, которые пришли. Они сейчас являются как бы нижней частью еврейского народа. А если я приду к народу мира, на меня никто не послушает, даже слушать не захотит. А вот если он придет, то его они ставят идеологом. Он для них главный идеолог, блажен, он философию создает, Маркс, Энгельс, я не знаю, там все эти Троцкие, Шмроцкие, всякие эти, ставит на собой над головой. Главное, он его слушает, он к нему прислушивается, он его. Он... Почему? Какой-то еврей там пришел, он ему это. Потому что он действительно является его головой. Но к нам он, по сути, имеет какое-то отношение, но не является частью еврейского народа, является половина на половину, как мы сказали. Более того, у нас нет связи с другими народами, кроме как через них. Нас никто не будет слушать, нам никто это. Вот к нам, кому к нам? Вот религиозные евреи ходят там где-то. Если он не антисемит, что у него это особая цель, как мы сказали, то у него нет никакой проблемы. Как он делает, кто-то там ходит это. Да ему никак не интересно то, что мы говорим, то, что мы рассказываем, то, что мы делаем, то, что вообще наплевать. А вот те... Он их не слушает. Они слушают, их принимают, и читают их книги, идут за их идеологией каждый раз. Там то Иисус, то Маркс, то еще кто-то. Всех их, они вот, это у них, это их голова. Это их не это, да? Поэтому не случайно, что они берут их над собой этим. Поэтому, по сути, если схема она такая... то тогда получается, что же должны были сделать еврейский народ? В чем их нет задачи? Получается, что Моше в каком-то смысле был прав. Он должен был их взять. Почему? Потому что это они были даны ему Всевышним для того, чтобы работать над ними. Это материал для работы. А что он будет делать? Это как бы без них, это как без тела. Это как бы тело еврейского народа. Которое, в принципе, тело, а не душа, да, ну, не суть его, а только это внешнее, которое дается. Как у человека есть тело, которое дал ему Всевышний. Для чего? Чтобы служить Всевышнему. Чтобы побороть это тело. Теперь, в чем суть этого тела? Что он должен сделать с этим телом? Зачем ему нужен этот эревра? Точно так же, как задача еврея, частного какого-то, победить свое тело и подчинить его идее разуму. Та же задача еврейского народа, как народа. Подчинить это тело и подчинить ее разуму. Тот, который разум, который он полагает, голова еврейского народа. Эта идея подчинить тело разуму. Как мы, да, эта идея победить Ецарана, это в принципе. Это суть победить Ецарана. Подчинить тело разуму. Поэтому задача еврейского народа подчинить их еврейскому народу, то есть идеи, разуму и так далее. Поэтому, а почему Всевышний не соглашался, говорит, не бери их? Потому что он видел, что еврейский народ еще не готов к этому. Он должен был, да, что это в конце концов приведет там к разным... То есть Всевышний, в принципе, как бы имел в виду, что это то, что они должны были сделать. Может быть, он как бы его предупреждал, что должен знать, что это, да, что это большая ответственность, что теперь это. Теперь, что происходит, если человек не подчиняет свое тело своему разуму? Когда он подчиняется своему телу. И тогда происходит, и тогда он не властен собой, а тело властвует им. И это что сказано, что в последних поколениях, в принципе, в наших поколениях, перед приходом Машиаха, как там сказано, у Ели Рош, в Атати Ели Занав. Он будет головою, а ты будешь хвостом. И это ситуация, которая происходит сейчас, что они являются головой, то есть властвуют, а мы это. Почему? Потому что еврейский народ не целостный. Он не это, да, то есть он, по сути, он должен подчинить их. Как он должен подчинить? Он не может их подчинить, пойти с оружием и подчинить. Это то, что мы сказали, что есть три вида Амалека. Есть Амалек в рамках народов, народы мира, еврейский народ как народ, и еще кто-то вне него, как это, часть, один из народов там, который вот и борьба с ним, это как бы физическая борьба. Есть внутри еврейского народа та же идея Амалека. Что, в чем идея Амалека? Воевать с еврейством. Что значит с еврейством? С разумом. С той самой головой еврейской. Чтобы у него не было головы. Это как тело воюет с разумом человека. Тело воюет против разума человека. То есть разум говорит, надо, я хочу святость, хочу традиции, хочу еврейство. А тело говорит, нет, а я люблю, а я хочу всем другое. И когда тело подавляет человека, побеждает, то оно изгоняет разум, нет у него разума. Если же человек пересиливает в своем разуме, то тогда он может подчинить тело. Но не убить его, не это. Что значит подчинить? Подчинить это значит, как можно подчинить Эревраам всех этих. Это только тогда, когда евреи будут целостны и будут связаны с... Это потому что они потеряли голову, то есть еврейский народ не присоединен к духовности. Там, когда они были в Египте, они были подчинены полностью. Это то, что мы читаем. Да, что... Это как он тоже говорит Моше. Они будут видеть чудеса Всевышнего и будут подчинены. Это как раз то, что он говорит. Это то, что говорит Моше. Они, в чем проблема с ними? Они будут подчинены, потому что они видят чудеса. Они же видели чудеса и сами пришли. Сказали, мы хотим тоже быть под этим. Почему? Потому что они видели духовность. Видели духовность, видели чудеса. Если, и так это в любом поколении. Если они видят еврейский народ, что он духовность, они видят в нем духовность, они сами подчинятся. Поэтому мы говорим, борьба с ними, это борьба в слове. Где молитвы, где объяснить, где понять и так далее. Не война физическая. Мы не сможем их победить физически. И победить их физически, как бы уничтожить физически, то это, в принципе, мы разрушаем самих себя. Потому что это же наше тело, в конце концов. Да? Это как выпить яд. И покончится, да, там увидеть, не знаю, как, с чем это сравнивается. Поэтому это борьба внутри. Внутри это борьба словом с ними, потому что они находятся внутри еврейского народа. И они должны находиться там, нет другого выхода. Это наша задача, это задача еврейского народа. Другой уровень, мы сказали, это что это борьба с Ецера в мысли. В мысли это тоже то же самое Эревра. Тот же самый Амалек, он находится внутри каждого еврея, это его Ецарара. И там то же самое происходит. Он то же самое, Ецара восстает, говорит, ты хочешь это, а я хочу это, ты пойдешь туда, а я пойду сюда, и так далее. И обратно у нас есть это, как мы сказали, борьба между двумя вещами. Понятно, да, это идея. Так что это, поэтому, в этом была идея спора. Я думаю, на это я ответил. Другое, это, что мы спросили, почему же, к чему это должно привести? Почему вдруг мы задали вопрос? Ладно, эти мудрецы это видели, они видели эту претензию. Поэтому всегда это как? Что мы, во-первых, отдаляемся от них, живем обособленно. Что значит обособленно? Это то, что он сказал, либо мы вместе, либо раздельно. Мы, они шли отдельно в облаках славы. Что такое облака славы в наше время? Это ишива, синагога. Что такое облака славы? И мы отдаляемся. И не, они говорят, нет, вы будьте как мы. Как вы. Мы будем, да. То есть вы должны быть как мы, да. То есть если мы хотим как быть как вы, то есть если он хочет быть как мы, у него нет проблем, пойдет еще, будет как мы. Никто же его не выгонит оттуда. Наоборот. А он говорит, нет, что же он претензии? И да, либо вы как мы, либо мы отдельно, да, либо вы как мы. Что значит вы как мы как вы? Это значит, что вы должны быть такие, как мы. Это то, что они хотят. И это основная борьба их. Это то, что они сейчас боятся, что им религиозный мир. Потому что Бен-Гурион вначале он думал вообще, ну, они, это была их ошибка, естественно, да, что они думали, что религия покончена во всем мире. Так, в принципе, думали. Так думали мои родители, поэтому они мне ничего не обучали, не говорили, что уже нет религии. Покончено, да. Это думали, что все уже покончено. И теперь есть несколько сумасшедших. Мы их поставим там, сделаем для какого-то еще, пусть там что-то делают, будем их как музеи показывать потом, какими были евреи раньше, примитивными и так далее, да? И так далее. Это что он думал, поэтому там разрешил, чтобы они служили в армии, делали это. Это основная претензия к нему за это, да? Что, вот почему он это допустил такое, да? Но это, в принципе, тоже мишамань, с небес это было все, правда, вся эта ошибка, все это. А сейчас они видят, что как бы наоборот, теперь все разрослось, оно не исчезло. Они думали, что оно исчезло, ну, понятно. 20 век, кто хорошо знает, это век, как это, кфиры, век, да, это начало, конец 19 века и начало 20-го, это полное, да, отсутствие религии во всем мире. И потом вдруг начало все возвращаться во всем мире также, во всех религиях. И вот это вот, идея духовности стала возвращаться. И вот он то, что был, да, и это, что он думал. Что он, значит, ничего с ними, да, они исчезли. Они не исчезли, наоборот, стали увеличиться. И сейчас основное восстание, вот это против, как бы здесь разделяются левый и правый. Правые — это те, которые больше связаны с традицией и считают, что есть место для религиозных, например, он как бы считает их своей частью, своими братьями и так далее. А эти как бы совершенно против. Мы не хотим этого вообще, чтобы даже это. И вот когда они видят это, вот, да, что как бы они видят в этом опасность для себя. Почему? Именно по той самой причине, что это как восстание тела против разума. Но чтобы подчинить их, для этого должен быть разум сильный. Что значит разум сильный? Это значит, еврейский народ должен быть очень духовным. То есть, если еврейский народ, то есть евреи те, которые отделены от них, не будут жить, как они, а будут жить отдельно, но будут более целостные, более это, то тогда они подчинятся сами. Да, это точно так же, как мы перебарываем Ецера, точно так же это идея силы духовности. Поэтому это. И так у них, и поэтому у них есть власть, потому что именно по этой причине, по слабости еврейского народа. Теперь, это мы тоже объяснили, и мы еще хотели задали вопрос, почему еврейские мудрецы не хотели, ну, вроде мы это сказали, да, почему еврейские мудрецы были против этого, чтобы было еврейское государство, потому что они знали, что к этому это придет. Да, и теперь вопрос, что же от нас хочет Всевышний? Это, что мы задали вопрос. Почему Всевышний привел нас? Ведь это уже была длинная история, был первый храм, было разрушение второго храма, и там все они воевали между собой, было это. Потом и так на протяжении всей истории противостояние. И вдруг приходит сейчас, и Всевышний допустил, что был Израиль и так далее. Может быть, сейчас начнутся снова войны. В принципе, сейчас то, что мы видим, это идея разрушения сионизма. Это, в принципе, можно сказать, неважно, как это прокрутится, но это, в принципе, сионизм похоронен. Что теперь есть разные люди здесь. Есть, которые евреи, есть, которые против евреев. Одни хотят то, другие то, разные эти. Но понятие той идеи сионизма, которой уже нету, она уже давно закончилась, но были религиозные люди, которые придерживались идеи сионизма в своем понимании. И сейчас это тоже, по всей видимости, пропадет. То есть вся эта история, которая была с созданием государства, она исчезнет. И не будет единства. Потому что единство, что они делали единство? Какое единство? Вокруг армии единство. Вокруг суда единство. Вокруг чего единство? Вокруг идеологии какая-то. И уже тоже нет никакой идеологии. Нет ничего. Да? Нет единства, нет ничего. Если нет единства, то просто собрание людей, как бы не связанных между собой. Или так, и так далее. А вот это единство мы уже разрушили. Во всяком случае, армия уже все. Нет уже единства. Значит, один против, другой за и так далее. То есть это был последний идол, который держал вместе все это. Да? И это то, что имели еврейские мудрецы. Это имели в виду и то, что Брестский Роба имел в виду, что в конце концов они же сами все это разрушили. Но если так, почему мы должны в этом участвовать вообще? Может быть, вообще не стоило было приезжать в Израиль, нужно уезжать отсюда или еще что-то. Потому что на самом деле, по всей видимости, все, что это произошло. Зачем действительно они согласились на это дело? Потому что они считали, что поскольку здесь есть еврейский народ, много разных, которые связаны традиционно, так или иначе считают себя евреями, хотят быть евреями, более религиозными, менее религиозными. Поэтому мы не можем их оставить. И мы должны быть вместе с ними, чтобы им помочь. И это то, что мы видим, что много евреев вернулось к религии, встало и говорит, ну что это принципе идея. Я тоже пришел таким же путем. Почему? Потому что если религия в Израиле, она связана как-то с государством, поэтому здесь есть какое-то перемещение. Что если бы было бы полное отделение, да, чтобы религиозно сказали, мы не признаем государство, не будет, и не будем в нем участвовать и так далее, то они жили бы отдельно, как сегодня, там, скажем, в Сатмарске и так далее, и не было бы никакой связи между ними, между простым народом, который, да, евреи. Поэтому они смотрели, что тем самым они, по всей видимости, это необходимо для того, вот эта связь с государством, чтобы поддержать этих евреев, чтобы дать им духовность, чтобы дать им возможность приблизиться к Торе и так далее, что много так и произошло, очень много пришло в результате. Видимо, закончилась эпоха, теперь это исчезает. И тогда, зачем все это одна сторона. Но зачем Всевышний привел вообще ко всему это, чтобы должны были собраться в Израиль? Почему Всевышний еще какой-то замысел? Как это написано в разных пророках, что написано, что перед приходом Машиаха, и то, что мы учили когда-то, да, в временах Машиаха, что придут народы воевать, Гогу-Магог, воевать с еврейским народом, и там будет много бед и проблем и так далее, и в конце концов скала, как это, гора Житим, разделится на две части, еврейский народ пройдет там, и там будут разные чудеса, и в конце концов множество погибнет, и только после этого будет приход Машиаха и начало. Но для того, чтобы это было, надо было, чтобы все евреи пришли в Израиль. Но не так, чтобы пришли в Израиль, если еврейский иудаизм и все это, храм построили, они пришли. Это другое. Должна быть, перед этим должна быть вот эта война. По всей видимости, именно поэтому вот таким вот путем особым возникло это государство, которое пришло таким путем через, как бы, что как бы тот самый Эрев Раб, он как бы тот, который его, с ним связан, его построил, я не знаю, с ним это, его поддерживает. И они же, и у них не будет заслуг, что они не смогут сказать, что мы это сделаем. Почему? Потому что они же сами его разрушат. Но евреи все останутся здесь, и все беды они еще, будем молиться, чтобы это прошло легче и проще. Но в принципе это нам говорит о приближении вот той самой эпохи, когда придет Машиах с одной стороны, и также говорит о многих бедах, которые могут быть с другой стороны, то, что сегодня прогнозируют и так далее, и то, что у нас просто нет другого пути. Если Всевышний так это постановил, то мы не можем убегать от этого, и, по всей видимости, должны как-то выполнить волю Всевышнего с одной стороны, с другой стороны полагаться на Всевышнего. Но одно мы видим, что то, что сейчас происходит, это то, что видел Рамбан, когда видел лисицу, которая выходит из храма. И поэтому, с одной стороны, то, что видят сегодня люди, это ужас. А с другой стороны, это причина для радости. Что если это исполнилось, то в еврейском языке как раз об этом и говорили, почему они были против создания государства. То, что произойдет сейчас. Если уже они... Да, что если... Если это произошло в точности, как они сказали, значит, все остальное произойдет в точности, как они говорили, как это сказано в нашей этой книге.